Радио «Вера» представляет. Время радости. Главные праздники Церкви.
Праздник Рождества Христова, который отмечается Православной Церковью 7 января по новому стилю, был известен в разных христианских общинах еще со времен апостолов. Однако самостоятельным общецерковным торжеством он стал лишь в IV веке. Это объясняется тем, что ранние христиане обращали внимание не столько на рождение праведника, сколько на его кончину. Именно дата смерти воспринималась как отправная точка не только для грядущей вечности, но и для определения начала жизни святого человека. В первые века христианства Рождество Христово было не самостоятельным праздником, а входило в комплекс праздника «Теофания», что в переводе с греческого значит «богоявление». Христиане вспоминали пришествие Господа в мир, то есть сразу несколько событий – Рождество, поклонение волхвов младенцу Христу, явление 12-летнего отрока Иисуса в храме и крещение Христа на Иордане, его выход на проповедь. День Богоявления в церквях Рима и Северной Африки приходился на 25 декабря, а в церквях Востока – на 6 января. Почему же именно эти даты? О том, как вычислялся день Рождества Христова, в специальной рубрике нашей программы «Историческое расследование».
О дате рождения в мир Иисуса Христа в Евангелиях и других источниках ничего не сказано. В древнем иудейском обществе день рождения вообще-то не праздновали. Однако по мере распространения христианства на территории Римской империи обычаи других народов все больше проникали в устои новой веры. К III веку возникла необходимость определить дату Рождества. Первоначально его отмечали вместе с крещением 6 января. Праздник имел общее название – Богоявление. Впоследствии Рождество отделили от крещения и перенесли на 25 декабря. При выборе даты церковь исходила из того, что этот день уже усвоен как праздник. Язычники считали его днем рождения солнечного бога Митры. Впрочем, митраизм уходил в прошлое, а вот привычка праздновать у людей оставалась. И церковь благоразумно ее использовала. Кроме того, христиане называли Спасителя солнцем правды, воссиявшим от востока. Так что выбор 25 декабря оказался вполне логичным. Судя по всему, с выбором даты древние христиане практически не ошиблись. Ее можно подтвердить путем отсчета событий от времени служения в Иерусалимском храме священника Захарии, отца Иоанна Предтечи. У каждого священника было свое время служения, и Захарии в тот год оно выпало на август. Известно, что зачатие Крестителя Господня произошло после того, как Захария закончил свое служение и вернулся домой, то есть в сентябре. Через 6 месяцев, как известно из Евангелия, то есть в марте, Пресвятая Богородица получила благую весть о зачатии Спасителя. Спустя 9 месяцев, в декабре, было Рождество Христово. А вот с годом рождения Спасителя все сложнее. За основу нынешнего летоисчисления взяты расчеты ученого-монаха Дионисия, который в VI веке по поручению папы Иоанна I взялся за переделку календаря. Раньше летоисчисление велось от основания Рима, потом от начала правления Диоклетиана, а монаху предстояло пересчитать линейку времени относительно Рождества Христова. Дионисий вычислил, что Христос родился в 754 году от основания Рима. Однако, судя по всему, он ошибся. Ведь Христос родился еще при жизни царя Ирода Великого. Согласно древнему историку Иосифу Флавию, Ирод правил до 750 года от основания Рима. Незадолго до его смерти было лунное затмение. Оно пришлось на март 750 года. Так что Спаситель родился не позднее марта-апреля 750 года, то есть фактически за 4 года до общепринятой теперь даты. Впрочем, для христиан важна не столько точная дата, сколько сам факт рождения Христа в мир.
Время радости.
В конце IV века был установлен пост перед праздником Рождества Христова. Сначала он длился 5 дней. Некоторые христиане увеличивали его длительность до недели и даже до 21 дня. На церковном соборе в середине XII века приняли решение установить для всех христиан 40-дневный пост. Это один из четырех многодневных постов православной церкви. Его еще называют зимним или Филипповым, так как накануне его первого дня церковь празднует память апостола Филиппа. Рождественский пост не самый строгий, хотя и в эти дни исключаются мясо, молоко и яйца, но разрешаются рыба и вино по субботам и воскресеньям. Однако главным в период поста остается не воздержание от пищи, а внутренняя работа человека, переосмысление своих поступков, помощь ближним, духовная подготовка к встрече праздника Рождества Христова. Кульминацией поста становится рождественское богослужение, которое, как правило, начинается вечером 6 января по новому стилю и заканчивается ночью 7 января литургией, на которой все верующие стараются причаститься. Те, кому тяжело участвовать в ночном богослужении, к примеру, родители с маленькими детьми, могут посетить утреннюю литургию 7 января. Мы спросили жителей нашего города, как они отмечают праздник Рождества Христова и что делают в этот день.
Наряжается елка, готовится стол, приглашаются все родственники.
Стараюсь выехать в какое-нибудь примечательное место, которое связано с историей России. По возможности старалась попасть на службу.
Обычно за столом отметила села.
Да, отмечаем, собираемся.
И в церковь иногда. Да.
Я только пришедшая в храм и только воцерковляюсь. Пока что никак традиционно не праздную Рождество, только может быть в храме.
Конечно, желательно в храме, но как получится.
Обычно я иду в храм обязательно, исповедуюсь, причащаюсь, елочку ставлю загодя.
Будем ночью, наверное, в храме праздновать.
Время радости.
В старину на Руси особенно строго держали пост рождественского сочельника. Свое название этот день получил в честь блюда сочева или кутьи. Его разрешалось отведать с появлением в небе первой вечерней звезды. Сочева варили из пшеницы, ячменя или риса, добавляли орехи, изюм, мед. Но блюдо это не было праздничным. Разговины, то есть окончание поста, отмечают 7 января по новому стилю, после праздничной рождественской литургии. С этого времени наступают святки, святые дни. Длятся они до праздника Крещения Господня, то есть до 19 января. Раньше на святках главной забавой были колядки. Это обряд хождения по домам с поздравлениями и песнями. Во главе процессии несли фонарь в виде звезды. По дворам ходили дети или холостая молодежь. За песни их наделяли праздничной снедью. Сейчас эта традиция возрождается. Все большее распространение получает и обычай на следующий день после Рождества принимать гостей и навещать родственников. В старину в этот день обязательно навещали тех соседей, кто был болен, беден или одинок. Считалось, что в такой светлый праздник никто не должен остаться обиженным и забытым. В городах после Рождества Христова возобновлялся театральный сезон, который прерывался на время поста. Начинались представления в цирке и балаганах, оживлялись ярмарки, разворачивалось широкое гуляние с катанием на коньках и санях. Вот как атмосферу этих святочных дней передает писатель Иван Шмелев в романе «Лето Господне».
Мечтаешь? Святки, елка, в театр поедем. Народу сколько завтра будет? Топотом шумят в передней, мальчишки славить. Впереди зала тощий кривой сапожник, всегда он водит славить. Мишка драп несет звезду на палке, картонный домик. Светятся окошки из бумажек, пунцовые, золотые, свечка там. Мишка драп машет домиком, показывает, как звезда кланяется солнцу правды. Мальчишка портного Плошкин в золотой короне с картонным мечом серебряным. «Это у нас будет царь Костинкин, который царю Ироду голову отсекает», — говорит зала. «Сейчас будет святое представление». Плешкин хватает черного Ирода за горло, ударяет мечом по шее, Ирод падает, как мешок. Драп машет над ним домиком, Васька подает царю Костинкину розу. Зала говорит скороговоркой: «И сдох царь Ирод поганой смертью, а мы Христа славим носим, у хозяев ничего не просим, а чего накладут, не бросим». Им дают желтый бумажный рублик и по пирогу с ливером. Позванивает в парадном колокольчик и будет звонить до ночи. Приходит много людей поздравить. Второй день Рождества, и у нас делают обед для разных. Приказчик Василий Васильевич еще в сочельник справляется, как прикажут насчет разного обеда. Летцы они маленько пошумели, вы рассерчали и не велели больше их собирать. Только они все равно придутся, от них не отделаешься. Я на второй день всегда у городского головы на обеде, ты с ними за хозяина. Нет уж, как отцом положено. Помру, воля Божия, помни, для праздника кормить.
Время радости.
Традиция дарить на Рождество подарки детям и украшать елку появилась лишь в XIX веке. О том, как это произошло, рассказывает писатель и публицист Александр Ткаченко.
Откуда взялась новогодняя елка? Традиция украшать ель к празднику родилась в Германии. По преданию, первые рождественские елки стали украшать на этой земле еще в 8 веке. Рассказывают, что однажды, в те далекие времена, святой Бонифаций проповедовал язычникам, которые жили в лесах и поклонялись деревьям, считая их божествами. Чтобы убедить их в ошибочности этого верования, Бонифаций срубил один из дубов, считавшихся священными. Когда срубленный дуб падал, он повалил на своем пути все остальные деревья и не тронул лишь маленькую елочку. Святой удивился этому чуду и воскликнул: «Пусть это дерево будет деревом Христа». Конечно, это всего лишь легенда. Однако и серьезные исследователи единодушно сходятся в том, что праздничная ель впервые появилась именно в Германии, причем в конкретной ее области – Эльзасе. Письменные свидетельства о том, что под Рождество в Эльзасе ставили маленькие елочки, украшенные яблоками и облатками, но еще без свечей, датируются XVI веком. И если в иных германских землях издавна был известен обычай подвешивать елочки или другие деревца к потолку, иногда макушкой вверх, а иногда и вниз, то в Эльзасе это всегда была только ель, и ее не подвешивали, а именно ставили на пол. О том, что к концу XVIII века рождественская елка существовала уже в современном нам виде, свидетельствует Иоганн Вольфганг Гёте в вышедшем в 1774 году романе «Страдания молодого Вертера». Он пишет: «Она приводила в порядок игрушки, которые приготовила к празднику своим младшим братьям и сестрам. Он заговорил о том, как обрадуются малыши, и припомнил те времена, когда неожиданно распахнутые двери и зрелище нарядной елки с восковыми свечами, сладостями и яблоками приводило его в невыразимый восторг». В Россию обычай украшать новогоднюю елку пришел в несколько приемов. Новый год у нас стали отмечать по указу Петра Великого с 1 января 1700 года. В царском указе говорилось: «По знатным и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторые украшения из древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, чинить стрельбу из небольших пушек и ружей, пускать ракеты и зажигать огни, а людям скудным каждому хотя бы по древу или ветке на вороты поставить». Но настоящая рождественская ель вошла в русские дома лишь спустя столетия при императрице Александре Федоровне, ставшей супругой императора Николая I. Маленькие пучки еловых веток стали праздничным атрибутом на столах в Зимнем дворце в канун Рождества Христова в память о сладкой для сердца бывшей принцессы Шарлотты родной Пруссии, где елочки с горящими свечками украшали все ее детство. За 100 лет елка в России стала неизменным спутником зимних праздников. Однако в 1916 году рождественские елки на русской земле вдруг оказались в опале. Шла кровопролитная война с Германией. И Святейший Синод призвал русских патриотов не ставить в домах колючие деревца, поскольку они пришли к нам из немецкой традиции. А в 1918 году на елку ополчилась и советская власть, теперь уже как на религиозный предрассудок. Тем не менее, многие продолжали тайно праздновать Рождество, и теперь украшение недавно запрещенной Синодом немецкой елки стало для русских людей исповеданием их веры во Христа. Запрещенной елка оставалась до тех пор, пока у властей не появилась идея праздновать елочкой не Рождество, а Новый год. Серебряная восьмиконечная вифлеемская звезда на верхушке елки стала красной пятиконечной, и под нарядными елками страна встретила новый 1935 год от Рождества Христова. Вот так прекратились гонения на елочку в нашей стране, и с тех пор мы празднуем Новый год и Рождество в ее компании, даже не подозревая о том, каким долгим был ее исторический путь в наши дома.
Время радости.
Праздник Рождества Христова на Руси был связан еще с одним важным и памятным событием. В конце декабря 1812 года армия Наполеона была изгнана за пределы Российской империи. В 1814 году император Александр I своим манифестом повелел в праздник Рождества Христова вспоминать избавление церкви и державы российской от нашествия французов. Поэтому не случайно, что собор-памятник Победе в войне 12 года, знаменитый храм Христа Спасителя, был освящен в честь Рождества Христова. Сегодня у Патриаршего кафедрального собора престольный праздник. О нелегкой судьбе этого храма рассказывает Дмитрий Серебряков.
Судьба этого храма поистине драматична. Между решением о его создании и окончанием строительства прошел 71 год. Между окончанием строительства храма и его уничтожением всего-то 47 лет. Еще 60 лет храм просто не существовал физически. Потом еще 6 лет он строился заново. И, наконец, вновь вознесся своими главами и утвердился в Москве окончательно. Речь, конечно, идет о храме Христа Спасителя, воздвигнутом в честь победы в Отечественной войне 12 года. В сохранении вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к вере и Отечеству, какими в сии трудные времена превознес себя народ российский, и во знаменование благодарности нашей к промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели. На создание храма было проведено два конкурса. В первом из 20 представленных проектов Александр I утвердил проект архитектора Александра Лаврентьевича Витберга. 12 октября 1817 года состоялась торжественная закладка храма Христа Спасителя на Воробьевых горах. Но спустя 9 лет, в 1826-м, по целому ряду причин новый самодержец России Николай I приказал приостановить все работы. Спустя еще 6 лет, в 1832-м, Николай I утвердил новый проект, составленный архитектором Константином Андреевичем Тоном. Местом строительства определили территорию Алексеевского монастыря. Алексеевский монастырь был переведен в Сокольники, и 10 сентября 1839 года состоялась торжественная закладка храма Христа Спасителя, который строился почти 44 года. Ежедневные богослужения в нем начались лишь с 8 июля 1883. Над созданием храма трудились лучшие архитекторы, строители, скульпторы и художники того времени. Суриков, Крамской, Верещагин, Клод, Лагановский. Я назвал всего несколько имен, но каких? На всех стенах храма были помещены фигуры святых заступников земли русской, русских князей, положивших свои жизни за свободу России. Храм явился живой летописью борьбы русского народа с Наполеоном, и имена героев были начертаны на мраморных досках, расположенных в нижней галерее храма. Храм Христа Спасителя был создан всей Россией и стал зримым